Доброе утро. Так, на чем мы остановились? Если есть сначала какие-то вопросы, можно начать с вопросов, как обычно. А так мы переходим на, значит, 101-ю заповедь. Запрещено рвать одежды первосвященника. Казалось бы, кто же будет рвать? Но, тем не менее, нельзя. То есть это не просто нельзя, а вот есть отдельная заповедь, как сказано, ло икра, да, что должно быть отверстие для головы в центре этой его накидки, и ворот вокруг отверстия должен быть соткан так, как делается, ну вот как у этих у рыцарей, типа кольчуги, сказано в пророке, да, и чтобы не было порвано. И так это написано ло икрея, что здесь видно, что Тора дает, то есть не просто она хочет, чтобы было так, как бы она дает технический совет, но она при этом формулирует его так, чтобы было здесь запрет. Если кто-то сделает это, нарушит запрет. Какие здесь смысловые у нас изыскания? Говорит Хинух, когда рвут одежду, это некрасиво, да? Это ходить в порванной одежде, все знают, что это какой-то признак, ну, такой бедности, какого-то несчастья. И, конечно, это не должно быть в храме такая вещь. Да, и даже если это где-то сверху одежды, там, где надевают, как бы, может, естественно, чуть порвалось. Но все равно нам Тора велит, чтобы первосвященник одевался в такие одежды, которые будут вызывать трепет и благоговение у людей, чтобы это, при этом, чтобы он одевался тоже неторопливо, так спокойно, степенно, чтобы не порвать, не повредить их как-то. И все пронизано, значит, вот эти какой-то буквально царской церемониальности в храме. И это важно, чтобы люди чувствовали возвышенное настроение, которое во всем этом есть. Заповедь это, вот тут все, что он сказал по этому поводу. Значит, заповедь во все времена работает, когда есть храмовая служба. Касается как мужчины, так и женщин. Казалось бы, то есть это не только первосвященник, который одевается, да, свои одежды, он должен их как бы следить, чтобы не порвать. Но и любой человек, который придет и порвет по любой причине, он нарушит эту заповедь. И тот, кто злонамеренно это делает, или даже если он не рвет, он аккуратно надрезает ножницами каким-то образом, как он здесь говорит, да, если он это делает намеренно, локе. Локе это означает подлежит бичеванию. Вот такая заповедь. Кстати говоря, это ведь можно, я бы причислил ее к одной из тех заповедей, которые вот, о которой сказано, что Всевышний хотел дать нам больше заслуг, и поэтому увеличил у нас количество заповедей. То есть одна из таких заповедей, которую, знаете, ну вот как-то, даже если бы был сейчас храм, я бы туда регулярно ходил, я вот как-то чувствую, что мне бы не составило никакого труда удержаться от того, чтобы не разрезать верхнюю одежду первосвященника и не испортить ее как-нибудь. И думаю, что большинству людей, которые там находились бы, тоже это не составило бы никакого труда воздержаться от этого. А награда есть. Если мы, конечно, продумали это, да, вот мы не рвем одежду первосвященника, потому что Всевышний так сказал. И не важно, что мы бы и не порвали и так, ни за что на свете. Да, зачем же такую хорошую вещь, полезную и красивую, приятную, и для нас, которая же сделана для нашего служения, да, ради нас все. И зачем же мы бы и рвали? А вот нет, только если мы подумаем, что мы делаем, что мы как бы воздержимся от этого, потому что Всевышний сказал, у нас есть дополнительная награда. Вот сегодня боюсь, что эта награда немножко у нас потеряна в каком-то смысле, потому что мы, если бы и хотели, мы не могли бы это сделать, поэтому выбора у нас нет. Нет этой одежды, нет храмовой службы. Но тут надо проверить еще, или я правильно говорю. Но мне кажется, что если человек очень хочет тоже воздержаться от нарушения какого-то запрета, может быть, ему Тора засчитает это тоже, что он воздержался. Чем я виноват, что нету сейчас храма и нету? Вот был бы храм, я бы воздержался и не порвал бы эту одежду. А нет храма, так почему я должен быть виноват? Все равно, может быть, мне засчитают, что я. И так главное об этом подумать. То есть мы видим очень много в Торе, зависит от наших мыслей, от нашего настроя, с какой мыслью мы что-то делаем или что-то не делаем. Ну, если есть какие вопросы, давайте по этой заповеди. или не по этой заповеди, а если нет, то перейдем к следующей.
Подскажите, то есть соблюдающий траур не может быть первосвященником?
Дайте вспомнить, в тот момент, когда он в трауре, и мне кажется, вообще в тот момент, когда в трауре, никто, даже коэн тоже не служит. Там вопрос, что такое траур. Траур, который Тора предписывает, это один день, день похорон. Траур, что с трауром, который мудрецы предписали, я не уверен. Но надо проверить поточнее, как это. Ну да, мы знаем, что в принципе храм и служение в нем не соотносятся с разными, ну, какими-то вот такими проявлениями, что ли, неисправности этого мира. Там все должно быть в совершенстве. Поэтому, скажем, человек, у которого есть какой-то внешний очень сильный изъян, он тоже не должен там служить. Теперь переходим к заповеди. Повинная и искупительная жертвы. Есть у нас курбан ашам и курбан хаттат. Для некоторых вещей, когда человек сделал что-то, нарушил какую-то из заповедей, предписывается курбан ашам, повинная жертва. Есть случаи, когда он точно не уверен, да, что он как сделал, вот тогда приносит курбан ашам. А есть случаи, когда он уверен, что он нарушил, но он совершенно не намеревался это нарушить, он даже не знал, что он делает, он сделал это по ошибке. Ну, есть разные ошибки, да, как мы много раз уже говорили, есть ошибки, за которые люди не несут ответственности, поскольку они, ну, это даже не ошибки, это как бы, ну, так получилось, что человек не имел представления, что тут ему вдруг кто-то пришел, там, заменил ему кусок какой-то еды кошерной, которая у него была в холодильнике, на некошерную. Но есть случаи, когда человек должен был проверить, а не проверил. Или должен был знать какой-то закон и не знал. Тогда его халатность в данном вопросе уже понятно, что она не приравнивается к злонамеренному нарушению, но все-таки она наказуема. И тогда человек должен приносить искупление этого курбан хатат, грехоочистительную жертву. И здесь у нас заповедь говорит про то, что есть заповедь у коэна, у священника, поесть от мяса вот этих жертв. Как работают эти жертвы? Любая жертва, в принципе, как она работает, ну, самый такой технический, скажем, вариант, что она берут кровь от жертвы, брызгают ее в положенные места на жертвенники, и, в общем-то, обычно это и называется жертва уже принесена. Но с вот этими жертвами, которые должны искупать грех человека, там нужно, чтобы еще священники поели мясо, если я правильно помню, именно это дает искупление человеку, что это мясо от этих жертв, часть попала к коэнам, все остальное сжигается на жертвеннике, сами хозяева от этих жертв не едят, это относится к разряду кодши, да, это самые сильные святости жертвы. Так вот здесь написано, коэнам приказано Торой кушать от этого мяса этих жертв, хатат и ашам, как сказано об этом, вахлу, как-то вахлу, вот там ашер купар багем. И про это сказали наши мудрецы, Геморе Псохим, что когда коины едят от этой жертвы, байлем, хозяева этой жертвы, получают искупление. Соответственно, мне сейчас 40 дней. Соответственно, мудрецы сказали так, священники едят, а хозяева жертвы доставят искупление. И говорит, мы потом еще с Божьей помощью напишем о том, как делать эти жертвы, какое время, какое место, как там, что. Все это будет в других главах. Здесь у нас речь только о том, что нужно отведать этого мяса, этих жертв, мужчинами, коэнами, во внутреннем храмовом дворе, поскольку, как я сказал, это особые святости жертвы, их запрещается даже выносить из храма, есть их можно только на территории самого храма. А владельцы животного, которые принесли в жертву, ничего здесь не получают, а какие именно части туши воскуряются на жертвеннике, тоже будет объяснено, будет в другом месте, он сказал. Часть этой заповеди состоит в том, что значит, нужно им употреблять мясо от этой жертвы и приносимый дар урожая. Я не очень понимаю, как сюда относится трума, говорит, то, что относится от урожая, но он говорит, что это как бы вот эта связанная заповедь, может быть, так он имеет в виду. Я не очень понимаю, и он имеет в виду, что сюда же относится заповедь кушать от трумы, которую он приносит. Но он говорит, что это разные немножко вещи. И святость от кодшим калим, от той заповеди, которую принесли люди, и сами могут от нее есть, скажем, типа шламим, от нее тоже коины должны есть. Он говорит, то, что они должны есть от той святости, от слабой, да, ниже уровня, и от трумы, это другого порядка вещи. Вот то, что они должны есть именно вот от этих, от искупительной, от повинной жертвы, от него именно зависит искупление грехов. Поэтому это намного важнее, то, что коэн поест от этого. И он повторяет эту фразу наших мудрецов, что коэн ест, и тот получает искупление. Получается, что если коэн не съест, раз он так это подчеркивает, не сработает. Вся же, ну, жертву принесли, она как бы номинально принесена, но искупление именно для человека, которому нужно очиститься от греха, не сработает. А при этом, если коэн поест труму или не поест, которую ему дали, или кодшим калим, вот это легкие святости жертвы, которые можно было в районе всего Иерусалима есть, поест коэн или не поест, на тех, кто принес эту жертву, это не отразится. Если они ее принесли, и коэны сделали все, что положено было жертве сделать, покропили им мизбех, и люди сами потом едят это мясо, то, что коэн поел этого мяса или не поел, на людях это, ну, как бы, не отразится на том эффекте, кто жертву должна произвести в духовных мирах. А коэн там не может не выполнить то, что он должен, но это гораздо меньше. Теперь какие есть, да, какой смысл мы можем здесь найти? Немножко говорит из причин, по которым дана эта заповедь. Значит, он говорит, мы будем основываться на том, что уже говорили много раз, какую-то вещь, которая была установлена, что главная цель всего, что связано с жертвоприношениями, это возвысить мысли, возвысить устремление человека, да, наоборот, подавить его низменные какие-то порывы души, очистить его разум, прояснить его, да, углубить его мышление и обратить его к исполнению заповедей. И поэтому все, что касается храма и жертвоприношений, во всех этих заповедях от нас все время требуется какая-то особая торжественность, что ли, да, благоговение, такое особое почтение, чтобы пробуждалось. Мы видим это и по одежде, вот те заповеди, которые мы учили про одежду коэнов. И так все рассчитано, что пребывание, любая минута, которую человек провел на территории храма, и не только священник, но и любой посетитель, который там со своей жертвой пришел, или просто пришел помолиться, и даже зашел просто поглядеть, как что делается, он должен уйти оттуда с такими незабываемыми ощущениями, которые останутся с ним надолго и будут, конечно, влиять на его духовное поведение. Понимаете, как человек, который только что был на таком возвышенном уровне, он не может пойти потом и через минуту, увидев там какого-нибудь своего соседа, который раздражает свою физиономию, сказать ему какую-нибудь гадость, как он обычно, может быть, привык делать. Он почувствует, что это не подобает ему. Он только что прикоснулся буквально к обители Всевышнего. Он был рядом. Как он может сейчас взять и так вот вести себя гадко? Он знает, как Всевышнему это плохо. И, в принципе, люди, как Всевышний плохо на это смотрит, люди все это знают. Но знать-то они знают, а делать по тому, как они знают, часто мы знаем, что это не всегда получается. И мне кажется, что вот это очень важно в этом аспекте. Но это уже я тут добавляю, может быть, свою мысль. Он говорит о том, что почтительное отношение к жертвоприношению, без которого невозможно полное искупление греха, здесь выражается и в том, что эти священнослужители съедают мясо это сами. Скажем, есть какие-то виды того, что принадлежит коэнам, и другим не положено от этого есть. Но все-таки коэн может поделиться даже со своими слугами, со своими животными. А здесь вот эти кодши, они не могут давать ни своим слугам, ни животным, и съедают только в храме. То есть это тоже происходит в более каком-то торжественном, что ли, обрамлении. И это тот факт, что они делают это в особо освященном месте. и делают это сразу же, да, это нельзя потом отложить на следующий день, так, чтобы это мясо было для них аппетитным. Все это демонстрирует особое уважение, которое оказывается к самому понятию жертвоприношения и какой-то пиетет, который у человека есть, и все это видят тоже, все знают эти правила, то есть комплексно работает. И то, что люди видят, как это делается, и то, что они знают правила, вот мы изучаем с вами эти законы, видите, и находимся с вами очень далеко, к сожалению, от храма, от всех его работ. Но вот мы с вами прочитали, и тоже на нас какое-то это впечатление, надеюсь, произвело. Теперь какие законы, связанные с этой заповедью, могут быть? Он говорит, это будет рассказано в другом месте. В другом месте это будет рассказано. Эта заповедь, значит, работает в те времена, когда есть храмовая служба, и касается, конечно, коэнов, мужчин. Теперь, как можно нарушить эту заповедь? Вот принесли грехоочистительную жертву, например, а коэн отложил мясо, которое он должен был съесть от нее, и так и не съел, прошел срок. Дело в том, что у них у каждой жертвы есть свой какой-то срок, определенный Торой, в течение которого можно ее мясо съесть. После этого оно начинает называться нотар, оставшимся, и его уже есть нельзя. И получается, что если он не съел до этого срока, и мясо превратилось в этот нотар, и стало уже запрещено, он нарушил эту заповедь. То есть, как говорится, битель мицвата сей. Я никогда не знаю, как точно переводить. Можно сказать, пренебрег заповедью. Так обычно переводят. Но буквально ли в отеле это ведь отменить? Да, вот нажал на кнопку delete на компьютере своем, да, как мы сегодня знаем. То есть именно пока у человека есть еще шанс выполнить какую-то заповедь, он откладывает это, откладывает. Плохо он делает, но пока у него есть шанс все-таки это восполнить, еще не все потеряно. А именно когда он дождался того, что все, теперь даже при всем желании он уже выполнить эту заповедь не может, вот именно тогда и сработало то, что он эту заповедь, что называется, отменил, удалил. Он ее, все, он пропустил ее, она ушла в пустоту. Он мог бы ее сделать и уже не сделал. И это никогда не восстановишь. Вы знаете, да, что при том, что наказание за то, что не выполнены какие-то предписывающие заповеди, оно обычно гораздо меньше в Торе, чем, ну, или вообще отсутствует, или какое-то небольшое, чем то за нарушение запретов, которое дается. Но есть один определенный аспект, которым эти заповеди в каком-то смысле так должны нас больше, что ли, воодушевить к их исполнению, в том, что если человек нарушил запрет, ну, поддался соблазну какому-то еще, что потом он раскаивается. Искренне, это не так просто, я сразу говорю, это очень нелегко. Нельзя делать заповеди с намерением потом раскаяться и исправить. Это Всевышний просто не даст тебе сделать. Но если человек сделал вот так вот что-то, оступился, со всеми бывает, и потом он искренне раскаивается, исправляет это, существует возможность, которую Всевышний нам подарил, великая возможность Торы, заключается в том, что человек, набедокуривший, может это исправить, и сделать так, что как будто бы он этого даже не делал. Всевышний как бы переписывает духовную историю, перелатывает эти миры, которые человек своим раскаянием исправил, и в духовных мирах становится все хорошо, как будто бы он не нарушал эту заповедь. Мало того, это если он сделал раскаяние из страха. Если он раскаялся, потому что он понял, какую гадость он совершил, и ему стало стыдно и больно от того, что он обидел, как бы. Ну, понятно, что мы не можем обидеть Всевышнего, но все-таки, как будто бы он поступил дурно по отношению к тому, кого он любит, он почувствовал любовь к Творцу, и ему стало очень стыдно от того, что он так против него сделал, и из-за этого он раскаивается. Этот эффект, вот этот отрицательный эффект, который он произвел своим нарушением на духовные миры, Всевышний переделывает его даже на положительный эффект. Не просто в ноль уходит, а положительный эффект остается. То есть человек еще и в плюсе остается после этого. А вот в заповедях, предписывающих, это не так. Если ты ее не сделал, то ты ее не сделал. Все, она ушла. После этого ты можешь раскаиваться сколько хочешь, сделать 1500 других заповедей, но ты бы их и так мог сделать, это же было у тебя на это время и возможность. А вот эту, которую ты не сделал, навсегда останется дырочка. Вот это незаполненное место, которое ты уже никак, никогда ничем не заполнишь. И это такая страшная мысль. Надо думать, да, вот я мог сделать заповедь и не сделал. Ушло время, все, ушла возможность. Невозвратимо, никак ничего ты не сделаешь. Я помню, кто-то говорил из таких популяризаторов иудаизма, может, равномыслие. Я говорю, что это сравнить с тем, как вот на одежде есть пятно, или там на ней вырезали дырку. Если на одежду поставили пятно, пятно очень, конечно, невозможно с пятном носить одежду, ее прокручивают в машине стиральной, да, ей приходится претерпеть какие-то горячие моменты, да, и мыло, и горячая вода, и все, пострадать как бы, но потом пятно смывается, и его нет, чисто хорошо. А дырку, как мы знаем, стиральная машина зашить не в состоянии. Итак, что у нас с этой заповедью? Значит, если он не съел, он нарушил, как мы сказали, потому что, да, и при этом мало того, что нарушил, у него еще будет наказание отдельное за то, что он, получается, испортил в каком-то смысле жертву, искупление человек не получил. Может быть, частично он получает какое-то искупление, я вижу, он как-то говорит таким образом, что не полное искупление. Но поскольку Коэн не съел, полное искупление не состоялось, на которое человек рассчитывал, когда приносил жертву. Я бы сказал, что еще и претензии будут у человека, который принес жертву, а потом узнал, что Коэн не съел это мясо. Он говорит, что же я потратил огромные деньги, я пришел сюда, я рассчитывал на искупление, а ты меня подвел. Очень как-то нехорошо. Рамбан, Зихрона Леврохе, Лоим не мицвезу, говорит Хинух, он не учитывает эту заповедь, не учитывает, в смысле, не считает ее за одну из 613. Сталкивались мы с вами уже с такими вещами, когда есть спор между Рамбаном и Рамбамом, Маймонид, проще по-русски сказать. И один считает, что вот эта заповедь – это две заповеди, а другой считает, что, наоборот, эти две – это одна. И в каждом месте у каждого какие-то свои могут быть вещи, так что в общем и целом каждый все равно скажет про 613. Но Рамбан считал, что вот эта заповедь не отдельная, это просто одна из деталей общей заповеди принесения жертв, про которые Всевышний распорядился, кто, когда ест, не ест от них и кому это отдавать. И то, что говорит искупление греха, зависит от того, съест ли Коэн мясо жертвенного животного, это именно доказывает его правоту, что это такая деталь самого жертвоприношения, это не отдельная заповедь. Вот так считает Рамбан. Вот какая интересная вещь. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то думаю, что мы на сегодня хорошо поработали с вами. И спасибо, что были со мной.